Мир вам, братья и сестры. Мне бы сегодня хотелось продолжить тему, которую мы с вами рассуждали уже, школа смирения. Сегодня тема третья, школа смирения, часть третья. Мы с вами уже побывали в шести классах, или в шесть юнитов взяли уже, да? Где мы учимся смирению. Это работа, болезни, служение, семья, церковь и время уничижения. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня еще в три класса зашли. И также посмотрим на необходимые составляющие смирения. Я читаю текст Писания, это 50-й Псалом, 19-й текст. Псалом 50-й, 19-й текст. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, не пренебрежешь, не уничижишь, не обесславишь». Так говорит Писание. Друзья, можем ли мы сегодня приносить Богу жертвы? Можем или нет? Какие жертвы он примет? Почему сокрушенное сердце и смиренный дух лучшее из того, что мы можем принести? И вообще, почему нам надо свое сердце сокрушать? Вот Давид говорит, нам надо принести сокрушенное сердце, смиренное сердце и дух сокрушенный. Вот наше сердце, друзья, оно не такое безобидное. Писание свидетельствует о чем? Что из нашего сердца исходит? Помните? Из нашего сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельства и так далее. Матфей пишет в 15 главе 19 текст. Также наше сердце может быть, Писание говорит, оно может быть каменным. Вот когда Христос совершил чудо с хлебами, написано, они не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Братья и сестры, это может и в нашей жизни быть. Господь много делает чудес в нашей жизни. И часто мы не делаем выводов из этого. И можем иметь такое сердце. Наше сердце может быть также ожесточенным. Вот Писание говорит, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердец их. Апостол Павел к Ефесянам писал об этом. Сердце может быть ожесточенным. И сердце также может быть грубым. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратится, чтобы я исцелил их». Вот для такого сердца, каменного, ожесточенного, грубого, Господь говорит, что такие сердца нужно сокрушать и смирять. А Господь хочет видеть нас смиренное, сокрушенное, чистое сердце. И для этого нужно хорошенечко поработать с вот такими грубыми, жестокими сердцами, чтобы они были лучше. В Ветхом Завете при принесении жертвоприношения жертву связывали. Для чего? Для чего связывали? Чтобы она не взбрыкивала на жертвенники. Здесь есть прообраз для нас. Смирение – это добровольное принесение себя, связанного в жертву. Это добровольное связывание себя. Добровольное. И жертва смиренного сердца и сокрушенного духа, она добровольная. Она себя не противопоставляет слову. Она не бунтует против заповеди, она не взбрыкивает, она смиренна. Настоящая жертва. Мы говорили с вами о том, что смирение – это согласие, покорность воле Божьей. Но представьте, если бы президент страны, ну вот даже в той, в которой мы живем, или глава большой компании какой-нибудь, но он решил и взял так, решил себя вести не так, как от него ожидают. Он бы доставил, наверное, многим людям очень множество хлопот. Представьте, он бы взял, покрасил свои волосы в фиолетовый цвет. Или постригся под ежика. Или на официальный прием пришел в шлепках и в футболке. Это было бы нормальным? Друзья, этот человек представляет не себя. Он может представлять свою страну, он может представлять какую-то большую компанию. Он не вправе вести себя так, как ему удобно и хочется. Он не вправе вести себя так, как ему хочется. Друзья, где бы мы ни находились, мы с вами представляем Христа. Мы же христиане. И Его церковь представляем в видимом и невидимом мире. На велфер ли мы пошли? Пошли ли мы к врачам? Пошли ли мы или в social security, или в лагере, или в колледже? Вот сейчас учеба начнется для детей, будем детей провожать. Апостол Павел хорошо это очень понимал. Смотрите, что он пишет. Мы только на разборе закончили 5 главу. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 текст. Итак, мы посланники от имени Христова, то есть мы послы Христовы, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Друзья, мы не вправе вести себя так, как мы хотим. Я член Церкви Христовой, или я ученик Христа, я принадлежу царственному священству. Я выступаю от имени Христа. От имени Христова мы можем предлагать людям примириться с Богом. А что значит примириться? Мы с вами об этом говорили. Смирение в своем корне имеет слово «мир». Примириться с Богом. Стать смиренными людьми. Друзья, конечно же, они это слово примут, если мы с вами будем смиренными людьми. Мы прочитали о том, что самая лучшая жертва для Бога – наше сокрушенное сердце и сокрушенный дух. Что делает Господь с этой жертвой? Писание говорит, Он ее оживляет, эту жертву. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Пишет пророк Исаия, 57 глава, 15 текст. Интересно, один известный поэт, да, вот четверостишие от него я хочу прочитать. «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Как-то мне довелось прочитать одну притчу про сокрушенный сосуд. Один разносчик воды в Индии, он имел два больших сосуда, которые он носил, знаете, как на коромысле, воду в них носил. Но только русское, украинское коромысло, оно вот так, да? Одно ведро спереди, другое сзади, а у них вот так на плечи оно кладется. И они носят сосуды. Один сосуд с правой стороны, другой сосуд с левой. Вот, и два больших сосуда он носил. В одном из горшков была трещина. И один горшок доносил все 100% воды до назначения. А второй сосуд только половину. И хороший горшок, он, ну, гордился тем, что у него все хорошо. А второй понимал свое несовершенство. Это притча, друзья. И треснутый он все время, сосуд он все время переживал за это очень сильно. И однажды он решил своим горем поделиться с водоносом. И говорит ему, почему ты меня не выбросишь на помойку? Я тебе заставлю делать очень много бесполезной работы. Но только половину я доношу воды. А он ему ответил, посмотри на тропу, которая ведет от реки к дому. Что ты видишь? И когда он посмотрел на тропу, то с одной стороны тропы росли прекрасные цветы, а с другой стороны трава была выжжена и сухая. То он ему говорит, ты обратил внимание, что цветы растут только на той стороне, на которой все время ты находишься. Потому что из твоей трещины течет вода и поливает постоянно землю, на которой выросли эти цветы и на которой зеленая трава. Друзья, у каждого из нас есть свои недостатки. И все мы являемся разбитыми сосудами. Если мы позволим Господу использовать наше несовершенство, то Он и в нашей жизни может вырасти прекрасные, прекрасные цветы для нашего Господина. И нам не надо бояться своих изъянов. Надо признать их и довериться всецело Господу. Друзья, Господь оживляет. И часто в нашей жизни, через наше смирение, Он будет показывать и добрые плоды смирения. Как вот в этой притче. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы вошли еще с вами в три класса. И первый класс в школе смирения – это класс, который я так назвал «Время общения с Богом». Время общения с Богом. Время покаяния и молитвы, исследования Писания, время исповедания и поста. Я читаю текст Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 15 глава, с 22 текста. «И вот женщина хананеянка, выйдя из тех мест, ну, какие это места? Это места Тирские и Сидонские, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, спросили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Друзья, посмотрите на эту историю. Она очень удивительная. Она кричит, он молчит. И ее просьба остается без ответа. За нее ходатайствуют ученики. Господи, отпусти ее. Он им отвечает отрицательно. Она подходит, кланясь, просит помощи. Он отвечает ей отрицательно. Она смиряется и получает просимое. С кем Господь ее сравнил, друзья? Посмотрите, что она отвечает на эти слова, которые стоял Господь. Она говорит: «Так, Господи, так, Господи». Друзья, смирение умеет просить. Смирение умеет ждать, смирение умеет верить. Отметьте такую мысль, что она просит не за себя, не за себя. Хотя она говорит: «Смилуйся надо мной, помилуй меня, помоги мне». Дочь ее в очень плохом состоянии, но она получает ответ на свою просьбу за свое смирение. Друзья, вот такая духовная, вот такое духовное влияние, вот такая духовная связь. Мать смиряется, дочь исцеляется. Пример для всех нас. Если у нас, друзья, проблемы с детьми, кому нужно смиряться? Смиряться нужно именно нам. И для этого одной молитвы мало. Нужна жертва. Мы порой от малого отказаться не можем. А Господь, как садовник, часто обрезает яблоньку для того, чтобы яблочки были хорошие. Друзья, время общения с Богом должно служить нашему смирению. Время общения с Богом. Давайте еще посмотрим на одну часть. Книжник Ездра возвращается в Иерусалим строить храм. Я читаю книгу Ездра, 8 глава, 21 текст. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Братья и сестры, Господь часто и всегда посылает нам обстоятельства, которые бы способствовали нашему смирению. Способствовали нашему смирению. Вот эти люди, они постятся для того, чтобы смириться. Если мы смиряемся, то приходит благо не только нам, но и нашим детям. Друзья, нашим детям приходит благо. И после этого воздержания, один автор так выразил свои мысли, вот в таком четверостишии: «Все оставь и все обрящешь, пусть смирится норов твой, брось, уйди от все хотящих, только так найдешь покой». Друзья, мы живем во время все хотящих. Люди, которые хотят всего и сразу, даже молодые люди, посмотрите, человек еще даже не женился, ему 18 лет, он говорит: «Я хочу свой дом». У меня не получается, но я хочу. Хорошее желание, может быть, неплохое желание. Но хотеть всего и сейчас, это не очень хорошо, друзья. Некоторые хотят, и смотришь на таких людей, они хотят легкой жизни, отдыха, развлечения. И нас такие люди окружают. Вот этот автор говорит: брось, уйди от всех хотящих, только так найдешь покой. Христос, когда проповедовал, как сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», и что найдете? Найдете покой душам вашим. Видите, еще один пример, друзья. Хилкия находит книгу закона в Доме Божьем. Он читает ее царю Иосии. И Господь говорит: «Воспылал гнев мой на место сие. А царю иудейскому скажите: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие, и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь, не увидят глаза твои всего того бедствия». Друзья, Писание помогает нам смиряться. Они нашли книгу закона, читают ее, и Писание помогает смиряться. Время общения с Богом дано нам для того, чтобы смиряться перед Богом. В том числе этому служит Священное Писание. Через Библию Бог открывает нам Его волю в отношении нас самих, часто окружающих нас людей, наших детей открывает волю и ведет нас к покаянию. Конечно, если мы будем это сознавать, читая Писание, молиться и просить у Бога милости и помощи: «Господи, прости, у меня не так, я хочу так, как Твое Писание учит». Вот однажды один человек, указывая рукой на окружающую природу, он говорит: «Посмотрите, какая красота, солнце, цветы. Вот все это создал Бог, и создал все это из ничего». Ничего не было. И он такой вывод делает, что так и человек, когда он искренне придет в сознание того, что он ничто, тогда Бог из него начнет творить что-то прекрасное. До этого невозможно, друзья. Если человек сам считает себя за что-то большое и великое, невозможно действие руки Божьей в этом человеке. Время общения с Богом – это время для нашего смирения. Друзья, давайте мы с вами еще в один класс зайдем. Это время успеха и благополучия. В Евангелии от Луки мы видим учеников, которые возвращаются, 70 учеников. Помните, Господь послал их на проповедь, для того, чтобы чудеса творить. И вот они возвращаются. Луки 10, глава 17 текст. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Друзья, они радуются. Можно предположить, что это был один из великих дней вообще в их жизни. То раньше они наблюдали, как Христос исцеляет людей, как Он изгоняет бесов. Теперь это происходит с ними. Я думаю, они с великим восторгом вернулись после своего служения. И Иисус смотрит на своих учеников и говорит: друзья, что Он им сказал? Пожалуйста, что Он им сказал? Не радуйтесь. Еще что Он им сказал? Что было в начале этого слова, Его ответа? Что было? Я вам прочитаю, друзья. Мы иногда пропускаем эти слова. Луки 10 глава, 18 текста. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Они говорят: «Господи, бесы нам повинуются». А он говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба. Вот даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Иисус говорит: почему не радуйтесь тому? Не радуйтесь. «Потому что я видел сатану, спадшего с неба». Иисус говорит им: не позволяйте гордости войти в ваше сердце, как она вошла в дьявола, который возгордился и пал. Вот это самая главная мысль из этого Писания. Он акцентирует на ней. А ваше ощущение силы, власти и превосходства, именно это явилось причиной того, что сатана был свержен на землю. Вот то, что вы сейчас чувствуете, вот этот восторг, даже победа над этими злыми духами. Он говорит: я был там, я видел, как это произошло, да? Я видел. Поэтому не радуйтесь своим успехам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Он направляет угол их зрения совсем в другую сторону. Друзья, мы не можем притязать на славу. Мы не можем ставить себе в заслугу все, что мы совершаем. Какие-то подвиги духовные, какое-то хорошее дело. Потому что все это делает Божья благодать в нас. Дело не в нас, а дело все в том, что Господь может делать через нас. Конечно же, в самих себе мы не имеем ничего достойного, чем можно было похвалиться. Вот еще один пример из Писания, друзья. Мы все знаем о грехе Давида с Версавией. В результате этого греха он потерял своего ребенка. Друзья, и все же это был не самый большой грех в его жизни. Однажды он впал в искушение гордости, Давид, и захотел узнать, насколько он силен. Он повелел, помните, он повелел Иаву сделать счисление по всей земле Израиля. Но Иав сразу понимает замысел Давида, что он ему говорит. Он ему говорит: не делай этого, не надо, откажись от этой мысли. Но он все равно настаивает на своем и не хочет его слушать. Через 9 месяцев Иав возвращается и докладывает, что в его подчинении имеется более 1,5 миллиона человек, которые могут взять меч в руку. Друзья, Давида очень сильно интересовало, как он силен в военном плане. И не успел еще Иав договорить вот результаты этой переписи, как Давида пронзает мысль, что он согрешил. И смотрите, что он говорит: «Тяжко согрешил я». И Бог разгневался на него, посылает к нему пророк, вы помните эту историю, и пророк дает ему на выбор 3 наказания. Мы помним, что Давид избирает впасть в руки Бога живого. И сколько он в результате теряет людей? Сколько? 70 тысяч человек. Грех страсти Давида обошелся ему 2 жизнями всего, да? Ну, ребенок погиб, Урия погиб. Но грех гордости Давида во сколько обошелся? В 70 тысяч человек. Друзья, гордость – это страшный грех. Нам необходимо оставаться смиренными в глаза Господа. Библия говорит, что мы можем смирять себя, можем смирить себя. Иакова 4 глава 10 текст. «Смиритесь пред Господом». Смиритесь – это повелительное наклонение, друзья. Нам нужно смиряться. В книге пророка Исаии и в 4 книге Царств мы с вами читаем о царе Езекии, который потерял смирение с приходом благословения. Друзья, сейчас мы говорим о том, что время благословений, время успеха жизни – это тоже школа смирения. Вначале мы видим его смирение перед Богом, его искреннюю молитву, мы знаем его заслуги, друзья. Они очень широко описаны в Священном Писании. Он уничтожает идолов, даже медного змея он истребил. прилепился к Господу, написано, и не отступал от Него. И вот мы видим, что на всю Иудею сошли благодать и процветание. Но потом мы читаем в Писании, что он заболел смертельно, и Бог помиловал и дал ему знамение. Помните, в чем это знамение заключилось? Господь возвращает на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. Скажем так, ступени Ахазовые — это солнечные часы. То есть солнце показывает время, ну какое время суток. И вот некоторые исследователи говорят, что вот эти 10 ступеней — это 40 минут. Это все приблизительно, друзья. Я не пытаюсь утверждать или настаивать на этом. Это было чудо Божие. Но некоторые говорят, что Земля в другую сторону 40 минут вращалась. То есть это было явное чудо. Смотрите, услышав о этих чудесах, что совершил Бог в Иудее, услышав о этих чудесах, вавилонские послы нанесли ему визит. Они это вычислили сами. Произошло в астрономическом, ну, в астрономии, да, вот в движении планет произошло явное чудо. Они посылают людей к Езекии узнать. Вот как это описано во второй книге Паралипоменон. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Исаия, когда рассказывает о этом случае, он не оставит сомнений в том, что у Езекии на сердце была гордость. Смотрите, царь показывает этим гостям, которые пришли. Они пришли о чем услышать? О чуде, которое произошло. Что он им показывает? Он там показывает сокровища своего дома. Он им рассказывает о том, какой он великий. Он должен был воздать славу Богу, но он захотел собственной славы. Из разговора Исаии и Езекии видно, как несносно было Богу вот такое величание царя, который славу Божию и вот это великое чудо, он как-то это мимо пропустил, а вот все свое показал, все свое рассказал. Удивительно, что дальше еще, друзья, что сердце его еще было хуже, чем выглядело снаружи. Почему? Потому что Исаия предсказывает, что после смерти его, что будет с его детьми. И смотрите, что он говорит, что твое царство, которое ты все показал, свое золото, свои сокровища, все это будет унесено в Вавилон. А дети твои, как написано здесь, они будут евнухами во дворце вавилонского царя. И что отвечает царь? И сказал Езекии Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что, присовокупил он, мир и благосостояние прибудут в одни мои. Представляете, друзья, можем ли мы с вами превратиться в таких эгоистов, что перестанем совершенно думать о своих детях? Я думаю, что это возможно, если у нас не будет смирения. Если мы не будем стяжать смирение в своей жизни, и с нами такое может произойти. Без нашего смирения у наших детей, друзья, нет будущего. И наоборот, при смирении, как вот с той женщиной, да, которая хананиянка просила у Иисуса помощи, что было? Господь, видя ее смирение, посылает выздоровление дочери. Вторая Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. «Не воздал Езекии за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его». Друзья, великое благосостояние, каким Господь его благословил, великое благословение, которое он послал ему в жизни, обернулось для него большой проблемой. Поэтому, когда нас постигает время благословения, мы должны за все благодарить Бога. Часто успех выявляет состояние нашего сердца даже лучше, чем какое-то поражение. Во время удачи нужно проверить свое сердце, друзья, чтобы там не воцарилось наше «я» вместо Христа. Чтобы эти все благодеяния мы себе не приписали. Какой я умный, хороший и благословенный. Что я и Писание очень хорошо понимаю, и в жизни у меня успех, и умище у меня большой. Кому мы приписываем успехи и славу? Друзья, чтобы уберечься от гордости, нужно, как Писание говорит, хвалящийся, хвались Господом. Друзья, как-то раз один человек посетил одного старца, его звали Паисий, жил он на Афоне, и в беседе с ним, между прочим, сказал: «Вы знаете, отец, у вас в мире очень большая слава. Люди отзываются о вас очень хорошо, вы имеете очень доброе мнение, вот, ну и поток людей к вам не иссякает». Вот, он покачал головой и спросил: «А ты сейчас, когда поднимался ко мне на гору, ты проходил мимо мусорки, мимо мусорных баков?» Он говорит: «Да, проходил». Он говорит: «Ну ты видел там консервные банки из-под кальмаров, использованные, вот, ну, консервные банки валяются?» И когда на них светит солнце, они здорово блестят. Я даже их с горы отсюда вижу, как они там блестят. Он говорит, нечто подобное происходит и с людьми, которые вот так на меня смотрят. Они думают, это золото. А когда подойдут, посмотрят, ну это лишь старый, уже тронутый ржавчиной консервной банки. И он говорит, я как раз такая банка. Знаете, друзья, самоосуждение приводит нас к смиренномудрию и вселяет в наши души мир при всех жизненных неурядицах. Апостол Павел говорит, первое послание Коринфянам, 11 глава, 31 текст. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Друзья, духовная польза от самосуждения очевидная. Если бы мы судили сами себя. И для приобретения этой добродетели мы должны постоянно, друзья, себя осуждать. Себя осуждать. Не других осуждать, а себя. При всех удобных для этого случаях. Как-то я читал о том, как нужно выбирать бриллианты. Об этом в церкви говорил. Я один пункт хочу напомнить, друзья. Как выбирать бриллианты? Мы не покупаем такие вещи, но интересно очень. Как отличить его настоящий от поддельного? Один пункт так гласит. Я зачитаю из этого руководства. Настоящие бриллианты сверкают разными оттенками серого. Так что внимательно понаблюдайте за сверканием камня. Отблеск оттенков серого и только серого. Сверкание всеми цветами радугами – признак бриллианта плохого качества или поддельного бриллианта. Друзья, мы наблюдаем, как люди сверкают, многие, всеми цветами радуги. Своим умом, способностями, знаниями, своей псевдодуховностью, своим имением сверкают. Настоящие верующие чем сверкают? Настоящие верующие сверкают смирением, только смирением. Писание говорит, кротость ваша да будет известна всем человекам. Друзья, вот это сверкание, оно всем заметно. Как вот эти пустые банки из-под кальмаров, если правильное мнение у нас будет о себе. Ну давайте мы зайдем в последний класс, друзья. Еще один класс в школе смирения – это общение с родственниками и друзьями. Общение с родственниками и друзьями. Один пример библейский. Давид приходит в стан воинский. Здесь выступает Голиаф, большущий человек, филистимлянин. Поносит народ Израиля. Но Давид начинает расспрашивать. А что будет этому человеку, который этого филистимлянина побьет? Да? Что ему будет? Вот. И здесь подходит его старший брат. Подходит. Смотрите, что он говорит. «И услышал Голиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Голиаф на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец всех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид, что же я сделал, не слова ли это? Братья и сестры, почему Давид пришел туда? Кто помнит? Отец его послал. Для чего он пришел? Написано, отнести братьям и тысяченачальнику пищи, и что сделать? Наведаться о здоровье братьев и узнать о их нуждах. Вот у него есть цель, он для этой цели пришел. Что с овцами было? В пустыне оставлены или нет? Он их поручил обозному сторожу. Когда он пришел, что он сделал в первую очередь? Он исполнил поручение отца, наведался о здоровье братьев, отдал там продукты питания, кому должен был отдать, все выполнил. Друзья, вот всегда ли родственники могут правильно оценить мотивы наших поступков? Не всегда. Правильно ли Давид оценил Голиаф, его старший брат? Неправильно оценил. Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Вот так выдал, да, клише вот так, раз и выдал. Для смирения так не поступает. Победа, даже потом победа, которую осуществил Давид, да, Господь сделал через Давида, она не дала Давиду повода хвалиться. Или, вот, как он сказал, высокомерие твое. Друзья, но с другой стороны, родственники и друзья настоящие. Есть настоящие друзья, есть не настоящие. Настоящие друзья – это те, которые не поддакивают, да, когда, может быть, у тебя неприятности даже. Они говорят тебе правду. Часто даже правду тебе о тебе самом. Они могут это сделать, или родственники. Друзья, и это может послужить для нашего смирения. Если мы примем их совет, если не будем взбрыкивать, как несвязанная жертва, тогда будет хорошо. Друзья, сегодня очень мало людей, тех, которые хотят быть жертвой. Очень мало. Есть такая старая притча. Один сын фермера вернулся после того, как отучился, закончил сельскохозяйственный институт. Вернулся домой к отцу, ну и отец попросил его посадить на северном поле кукурузу. Говорит, на северном поле кукурузу посадить надо. Сын пошел, взял пробу с этого поля, образец почвы, посчитал, что эта почва подходит для кукурузы, и посадил там кукурузу. Отец его позвал и говорит, на восточном поле надо посеять овес. Сын опять пошел, посмотрел, почва благоприятная для того, чтобы там посадить овес. И посадил там овес. Отец попросил его на западном поле посадить пшеницу. Он пошел, проверил, да, эта почва отличная для пшеницы, будет хороший урожай, он посадил там пшеницу. И отец снова его зовет и говорит, на южном поле надо посеять ячмень. Он взял пробу, проверил, не подходит. Он же учился, да? Институт закончил. И посадил там рожь. У меня к вам вопрос. Это был послушный сын на сколько процентов? На сколько? Он был совсем непослушным. Он был вообще непослушным человеком, потому что он все пропускал через то, что я понимаю. Если я согласен, тогда я это сделаю. А если я не согласен, я так делать не буду. Очень часто, друзья, наше подчинение Богу и смирение основано на том, что мы с Ним согласны. В таком случае, друзья, это не подчинение и не смирение. Нас устраивает, что Бог, то, что Бог говорит, мы делаем. Тогда, когда нас это устраивает, мы это будем делать. А если мы этого не понимаем, мы не будем. Друзья, мы даже не можем допустить мысль, что мы чего-то не понимаем. Мы же учились, да? Кто в сельскохозяйственном, кто еще в каком-то. Мы учились, мы знаем. Петр говорит Христу, не умоешь ног моих вовек. Что ему ответил Иисус? Что я делаю теперь, ты не знаешь. Согласился Петр? Не согласился. Он не согласен с тем, что он что-то может не знать. Господи, я все знаю. Вот смотрите, духовная область, я Писание изумительно разбираюсь. Дом надо купить, я там разбираюсь. Что-то починить, я специалист. Он так говорит. Но и Господь ему говорит, если твоих ног не умою, со мной части не имеешь. О, Господи, тогда всего у меня. Вот нужно было Христу немножко припугнуть его, да? Вот так, надавить на него немножко, чтобы он в себя пришел. Что я делаю теперь, ты не знаешь, уразумеешь после. Друзья, ему непонятно, как же это он что-то может не понимать. Друзья, нам тоже не всегда понятно, почему мы болеем. Почему у нас дети иногда не слушаются. Почему у нас какие-то проблемы. Почему, когда мы все приготовили, рассчитали, расписали, и по пунктам все, что-то идет не так, как мы задумали. И мы начинаем искать виноватого, кто в этом сбил наш график в нашей жизни. А Господь, друзья, хочет от нас послушания и смирения, даже когда мы не понимаем, почему это происходит. И Он посылает нам обстоятельства, людей, которые знают, часто иногда людей посылает нам, которые знают и понимают больше нас, для нашего смирения посылает. И теперь давайте мы с вами проверим, если у нас с вами смирение, такой тест на смирение сделаем, как у нас с вами со смирением. Посмотрим на эти неотъемлемые составляющие смирения, на то, что помогает нам сокрушать и смирять наше сердце, чтобы мы могли принести его Богу в жертву. Как мы с вами прочитали, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Боже. Друзья, в Израиле восстанавливается стена, восстанавливается служение. И вот книга Неемии, 9 глава, с первого текста я прочитаю. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались во грехах своих, и преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались, и поклонялись Господу Богу своему». И стали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмил, Шивания, Вунни, Ширавия, Вания, Хинани и громко взывали Господу Богу своему. Давайте вместе посмотрим на 7 пунктов настоящего смирения. Друзья, мы с вами прочитали, собрались все сыны Израилевы, постящиеся. Друзья, смирение умеет поститься. Первый пункт. У нас 7. Первый пункт. Смирение умеет поститься. Умеет воздерживаться от пищи, от греха, от всяких излишеств, от развлечений, от многословия. От развлечений, от многословия, от осуждения. Друзья, громадная сила, когда соберутся все постящиеся. Вот представьте, в пятницу пришли все постящиеся. Какая сила? Одень нагого, бедных прими, да, и так далее. Во время поста. Это настоящий пост, который Господь избрал. Друзья, первый пункт – это смирение умеет поститься. Второе. Вот это место, оно так емко это отражает. Второе. И во вретищах. Они пришли, постящиеся во вретищах. Друзья, смирение одевает вретище. Друзья, но я не предлагаю вам одеть старую грубую одежду. Нет, смотрите, какой духовный смысл. Смирение признает свою нищету. Оно уничижает, судит сами себя. Не других одевает во вретище, а себя. Не других выставляет в неприглядном свете. Одеть вретище, какую-то старую одежду рваную, да? Себя в таком виде выставляет. Одевает вретище на себя. Друзья, иногда мы хотим кого-то во вретище одеть. Показать кого-то в неприглядном свете. Сделать кого-то виновным в своих проблемах. Надеть на кого-то вретище. Вот это он, поэтому у меня вот так. Друзья, третья мысль здесь. И с пеплом на головах своих. Друзья, смирение сыпет пепел себе на голову. Не другим сыпет, друзья, себе сыпет. Смирение умеет каяться. Не других каять, а себя. Господи, прости, я согрешил, я плохой. Вот помните молитву Мытаря? Боже, будь милостив кому? К тому, который вот так молится там, да? Ко мне будь милостив, Господи. Выражение «пеплом и прахом посыпать свою голову», оно, вот я зачитаю мысль, употребляется, чтобы показать крайнюю скорбь. Для сожаления о своих неверных поступках, глубокое самоуничижение пред Богом, смирение, признание себя грешным человеком и упование на Господа, искреннее раскаяние в своих грехах. Друзья, сыпать себе на голову пепел – это делает смирение. Третья мысль. Здесь написано «И отделилось семя Израилева от всех инородных». Отделяется смирение от инородного. Ну что инородное для христиан, друзья? Что инородное? Вот первый псалом, да, там «Блажен муж, который не...» Что делает? «Не ходит на совет нечестивых». То есть он избегает общества нечестивых. Он от этого уходит общество. У меня один человек говорит, а у меня все друзья неверующие. Я говорю, очень плохо. Никуда не годно, что у тебя друзья неверующие. Друзья должны быть верующие. Мы должны выбирать себе верующих друзей. Дальше. Не стоит на пути грешных. Друзья, направление пути смиренного человека – это небо. Его цель – небо. Он туда направляет пути. Вот. Не пути, которые могут привести к греху, а он направляет свои пути в небо. Не стоит на пути грешных. Не сидит в собрании развратителей. Не сидит на каких-то нечестивых форумах, да? Или игры онлайн играет, там, сообщество какое-то. Сети, фильмы, концерты, зрелища какие-то, музыка. Можно в машине сидеть и сидеть в собрании развратителей. Включил себе радио и сижу в этом собрании. Друзья, пятая мысль. Смирение исповедуется и поклоняется Богу. Вот смотрите, они... И исповедались во грехах своих и преступлениях отцов своих. Смирение исповедуется, друзья. Гордый не захочет исповедоваться. Он себя оправдает. Я поступил правильно. Он не будет себя оправдывать. Смиренным, друзья, ему не нужно увиливать. Он понимает, что грех, который он делает перед Богом. Поэтому они вот исповедовались. И нужно понять, что мы исповедуемся не потому, что мы смиренные, а исповедуемся для того, чтобы стать смиренными. Это путь к смирению. Смиренный поклоняется Богу, то есть ставит Бога выше себя в жизни, Его Слово выше своих целей. Шестая мысль. Смирение читает Божий закон. Вот про них написано, они читали закон Божий. Читали из книги закона Господа Бога своего. Друзья, смирение почему читает? Оно понимает, что мне мои коробочки маловато для того, чтобы в жизни ориентироваться правильно. Мне надо Божий взгляд на Священное Писание, чтобы Он исправлял мою жизнь. Я не могу своим умом жить, я хочу жить Божьим умом. И я хочу Божьей мудрости. Вот так рассуждает смирение. И последняя мысль, друзья. Смирение взывает к Богу своему. То есть смирение молится. Если христианин не молится, это не христианин. Тот, кто не молится, это не христианин, друзья. Христианин молится. Если Господь поможет, мы продолжим эту тему с вами. Мне хочется, чтобы мы сейчас с вами помолились. И проверили свои сердца, мы являемся ли смиренными мы людьми. Вот смотрите, сколько пунктов мы перечислили. Смирение поститься, смирение поститься, смирение одевать в ретище, смирение сыпет пепел себе на голову, смирение отделяется от инородного, смирение исповедуется, поклоняется Богу, смирение читает закон Божий и смирение молится. Если у нас не так, друзья, или к этому мы должны стремиться, попросим у Господа смирения. Будем искать смирение, стяжать смирение, чтобы нам войти в город воротами. Да благословит нас на этот труд Господь. Аминь.